«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога» и долгожданная встреча с человеком, о котором я давно уже в эфире нашем рассказывала. И вот, наконец-то, мечта ведущей программы состоялась. И у нас сегодня в качестве гостя в студии Силин Антон Юрьевич, врач-рентгенолог высшей квалификационной категории, генеральный директор и главный врач клинического госпиталя на Яузе, город Москва. Здравствуйте, Антон Юрьевич.
Здравствуйте.
Антон Юрьевич, я действительно очень рада вас видеть, потому что то мероприятие, которое вы представили на территории вашего клинического госпиталя, оно имеет историческое, мне кажется, значение, потому что устраивать выставку в клиническом госпитале, тем более такой особенной тематики, это нужно иметь какое-то вот свыше предназначение. Об этом мы поговорим сегодня, о вашей выставке уникальной. А начнем наш разговор с традиционного. Скажите, пожалуйста, как вы стали врачом? Как вы пришли в эту профессию? И, может быть, семья сыграла свое значение для того, чтобы вы выбрали именно такой путь?
Да. Семья в этом смысле довольно сильно помогла. И надо сказать, что я в благодарности за такую помощь стал только недавно. Ну, где-то, наверное, после 30 лет. Даже, наверное, после 35. Скорее, вот, хотя интересно, где-то, наверное, в 30, если быть более точным, где-то в районе 33. Так вот, если вспоминать, я стал проникаться благодарностью родителям за то, что они направили меня в профессию, потому что вообще я хотел стать актером. Мне хотелось быть именно актером, у меня есть какая-то такая к этому склонность до сих пор, но я ее реализую там иначе, то есть я там преподаю, читаю лекции, там в вебинарах участвую, ну, в общем, поэтому я как-то вот это, такую творческую свою натуру, я ее все равно реализовал, но уже иначе. А когда передо мной стоял выбор именно как раз куда пойти, в какую специальность, у меня в школе были лучшими экзамены, как раз те, которые нужно было сдавать в медицинский вуз. Но там в том числе была и литература, и поэтому я думал, что вот это знание мне поможет еще, может быть, как-то поступить в театральный. Вот. Но после разговоров с родителями, у меня довольно такой строгий папа, вот, он мне сказал, ну да, хорошо, давай ты, если решил поступать в театральный, то будешь там каждый день мне рассказывать новый выученный стих. Вот. Меня как-то это очень сильно испугало. И, в общем, я решил пойти по более, в тот момент, как мне казалось, более простому пути и просто идти сдавать те экзамены, которые у меня так хорошо получались. Это там химия, биология, литература. Вот. Ну, я их, собственно говоря, и сдавал в институте. И так вот получилось, что мне эти предметы нравились больше, и поэтому я поступил. Вот. Хотя у меня есть определенная династийность. У меня мама медицинский психолог, у меня прадедушка тоже врач. Вот. Ну, получается, я уже, да, третий участник. Ну, кстати, у меня младший брат, он тоже врач, тоже пошел по медицинской профессии, поэтому уже можно говорить о какой-то династии.
А папа очень жесткие условия поставил для поступления в театральный институт. Это каждый день новое стихотворение. Я хотела спросить, а он какое образование имел? Какая у него была профессия?
А у меня папа военный, вот, довольно такой строгого характера. Такая классическая, получается, семья. Мама медик, папа военный. Вот. И ну, вот его эта строгость воспитания, конечно, я очень много и ссорился с ним из-за этого, и было много разногласий. Но я считаю, что вот эта его строгость... Сейчас я уже начинаю благодарить за эту строгость. Конечно, я долгое время этого не понимал.
Скажите, пожалуйста, как был выбран вуз, высшее учебное заведение, какими принципами вы руководствовались при выборе этого, того или иного института? И о специализации, наверное, чуть позже я спрошу, потому что все-таки это приходит момент выбора где-то на четвертом-пятом курсе.
Да.
Итак, какой вуз?
Я закончил второй медицинский институт, он же называется Институт имени Пирогова. И выбор тоже, это, конечно, такую себе, я скажу честно, но это как бы такая антиреклама собственного. Но я поступал в ВУЗ, мне было 16 лет. Я первую сессию сдавал, мне было еще 16 лет, потому что я в школу поступил с 6, потом еще один класс перескочил, и получается, что, ну, то есть вот 16 лет, что вообще там, ну, полный ветер в голове, да, там, естественно, я хотел там какое-то актерское мастерство или еще что-то, и я поступил во второй мед, потому что там был ниже конкурс, и на педиатрический факультет, потому что там было на 1 балл ниже вот этот проходной конкурс. Поэтому я стал, ну вот зато это честный ответ, как бы у меня хорошо эти предметы, я ими хорошо владел, и при этом, ну, в 16 лет, конечно, я был таким сильно далеко неосознанным каким-то молодым человеком, вот, поэтому для меня это было просто поступить проще, вот так. Но в итоге это оказалось интересно, потому что во втором меде, вот куда я поступил, это был педиатрический факультет, куда вот как раз был там на 1 балл меньше проходной конкурс. Но получилось так, что мне пришлось выучить. То есть я вначале искал легкий путь, а в итоге я получил более сложный на самом деле, потому что наравне с тем, что учили медики лечебного факультета, мы еще учили все то же самое, что они, но плюс еще и детские заболевания, детские болезни. Вот, поэтому получилось в итоге нагрузка более большая, чем можно было вначале бы чуть-чуть постараться и поступить на лечебный. Ну, вот так.
Спасибо. Вы знаете, есть вопрос, который я очень люблю, потому что он предоставляет возможность нам с вами сейчас поблагодарить тех людей, кого вы считаете наставниками, сказать им спасибо, вспомнить о них, чему они вас научили, как вели.
Ну вот для меня, конечно, огромную наставническую роль оказал мой отец. И вот сейчас я, конечно, за это ему очень сильно благодарен, хотя это было не всегда там просто. Дальше у меня было, я вообще всю свою жизнь как-то развиваюсь через наставничество. У меня было их уже, ну вот прям так, кого я могу назвать настоящими наставниками, уже 4 человека. Это были, ну вот, даже не считая отца, да, отец это тоже такой очень большой наставническую роль для меня оказал. Вот, а еще это врачи известные, у кого я учился, это там первым там заведующий, куда я в ординатуру пошел, то есть я на него равняюсь, и тоже очень много было им. С тех пор, когда я работаю именно как врач, как рентгенолог, я врач-рентгенолог по специальности, и, соответственно, это была кафедра рентгенологии уже в ординатуре. И я даже до сих пор сохранил стиль написания протоколов, тот самый, вот, который он вот в меня еще закладывал. Это вот первый такой мой медицинский наставник, можно сказать, который был. Вот. Были также наставники и по бизнесу, и по такому управлению. И тоже это, я считаю, что вот именно это наставничество меня привело, ну, вот куда привело, да, что я сейчас занимаю там такую руководящую позицию, ответственную очень. Вот. И есть до сих пор духовные наставники. Был один даже, получается, сейчас я с ним, ну, уже он меня не наставничает, вот, но это получалось как раз такой переход от бизнеса к духовности, и дальше вот у меня появился как раз мой духовный наставник. Так что вот у меня их много, да, я им всем, конечно, очень благодарен. Каждый оставил какую-то очень такую неизгладимую, ценную какую-то грань, характеристику, которая сейчас вместе, ну, себя имя как раз и представляют меня, наверное, так можно сказать.
Глядя на вас, даже настроение поднимается, потому что вы, вспоминая о своих наставников, испытываете такую радость, когда человек принимает что-то очень полезное и передает что-то полезное, он испытывает радость. То есть не собирает это внутри себя, не оставляет для себя по секрету, а еще принимает и делится. Я знаю, что у вас теперь очень много людей учится. и руководство, и другие вопросы вам задают, несмотря на всю вашу молодость,
Ну,
Антон
да,
Юрьевич.
это
И
что?
все-таки, как была выбрана специализация врач-рентгенолог? И почему именно это? Только не говорите, что случайно.
Нет, не случайно, но вот вы так задаете вопросы, я никогда об этом вот под таким углом не задумывался. Опять будет такая антиреклама самого себя.
Ну, почему же?
Я опять пытался пойти легким путем, более легким путем. И где-то курсе на пятом, как раз, когда нужно было выбирать специализацию, когда мы стали уже ходить по больницам, и мы много общались с разными преподавателями, ну и понятно, у кого-то там, у кого складывались какие-то отношения там с хирургами там, или еще с кем-то, те примерно там к ним прибивались, и потом в итоге в этих специальностях вырастали. А я как-то не было такого, чтобы кому-то прибился, и я общался со всеми, с многими, и всегда их расспрашивал, а вот куда, что ваши специальности. Ну, то есть я хотел понять, что же мне вот хочется больше всего. Вот. Ну, вообще, надо сказать так, еще на шаг, на курс назад, где-то на третьем-четвертом курсе у меня очень серьезный такой случился внутренний конфликт. Я хотел бросить институт, и у меня случился опять такой серьезный разговор с моим отцом. Он меня спросил, а точнее, как я ему пришел, говорю, пап, я вот хочу бросить институт, потому что я, ну, разочаровался, я не хочу учиться, мне не получается подрабатывать, и получается, что я там мужчина, там третий курс, и я не могу нормально нигде зарабатывать, а тогда, ну, я не знаю, как сейчас, но тогда у нас не было вообще там минутки свободного времени, и не было возможности совмещать учебу с работой, и, ну, какие-то отдельные там единичные подработки можно было себе позволить, но в целом мне это было очень некомфортно, я жил все равно на содержании родителей. А мои сверстники уже там зарабатывали деньги, у кого-то даже какой-то уже успех там шел. И меня это все очень расстраивало. Я думал, что вся жизнь медицинская моя будет такая же, что я не буду зарабатывать, буду всегда очень много работать и не буду оценен, там, может быть, финансово, да? То есть понятно, что это такой интересный жизненный путь, но все равно хотелось как-то думать еще и про финансовую сторону. Я говорю, я не хочу терять время, я хочу уйти из института. Он говорит, ну хорошо, а что ты хочешь тогда? Вот ты, там, чего ты хочешь? Я говорю, а я хочу управлять людьми. Я еще тогда даже не знал, почему я так сказал. Я не могу вспомнить, у меня не было какой-то там логики, но я не могу ее вспомнить сейчас. Но я ему сказал, вот хочу управлять людьми. Он говорит, ну ты же уже 3 курса закончил, осталось еще столько же, да, и ты сможешь там в итоге там вырасти в профессию главного врача. Но зато ты не бросишь институт, у тебя будет там специализация за плечами. И он как-то меня в этом убедил, а я пошел. И поэтому я никогда не смотрел на свою специальность именно как на медицинскую. Я терпел для того, чтобы доучиться и дальше учиться управлять людьми, руководить. Но все равно нужно было выбирать специализацию. Где-то на пятом-шестом курсе я вот стал много общаться с разными преподавателями по больницам уже, с кем мы занимались. И я все время слышал тоже такие мало ободряющие комментарии, что да вот, мы так выгораем, и вот они там, пациенты постоянно там, там нет никакой личной жизни, они тебе всегда названивают, и ты всегда там, не знаю, на работе, особенно если хирургов послушать, они все время там живут на работе, и, говорит, никакой личной жизни. Ну, они давали все время такую какую-то негативную сторону. Может быть, не всегда, может быть, я так запомнил, но или я, ну, какие-то для себя пытался какие-то опасности предвидеть, да, на пути там выбора специализации. И в итоге я для себя сделал вывод, что я не хочу заниматься напрямую лечением людей. То есть не идти в клиническую специальность, а выбрать диагностическую. И дальше выбор довольно стал простым, потому что из диагностических специальностей это можно было идти либо в функциональную диагностику, это там УЗИ, холтеры, там, ЭКГ, вот эта вещь. Но она довольно смежная была и с кардиологией, и там очень много женщин было, и в ультразвук тоже. Я пошел тоже советоваться с одной очень... Мы сдавали какой-то экзамен, и она была специалистом как раз по ультразвуковой диагностике. Я говорю, вот я думаю, может быть, мне стать врачом УЗИ, объясняя как раз вот эту логику, что я хочу больше диагностикой заниматься, чем лечением. Она говорит, ты знаешь, говорит, я как-то вот мужчин-УЗИстов ну, как-то не очень воспринимаю, потому что, мне кажется, это женская профессия. Она мне тоже, а я, ну, что там, чистое сознание там, да, там, в общем, молодой. Хотя я знаю очень много сейчас уважаемых врачей мужчин, которые там ультразвуковой диагностикой занимаются, и сейчас я такого мнения у меня сейчас нет, но тогда это, вот, я ей поверил, вот, и выбор пал на рентгенологию. Вот, стал узнавать о рентгенологии, что как, увидел, что там много мужчин, увидел, что там можно заниматься именно диагностикой и дальше отпускать пациента к клиницисту. Ну, у меня была такая логика, что я продиагностировал, сказал пациенту, там, что ему нужно делать, и дальше отправляю к клиницисту, ну, типа, чтобы он дальше мучил вот этого врача, меньше с ним соприкасался. Вот. Но на деле опять вот эта вот попытка выбора легкого пути привела меня к, на самом деле, большим сложностям, потому что все равно ты людей касаешься, погружаешься в их проблемы. Как рентгенолог я сообщал много непростых диагнозов людям и сопровождал, и также вовлекался, поэтому меня это не избавило от вовлеченности к людям. Ну и надо сказать, кстати, я полюбил профессию, я очень люблю вот именно свою специализацию, я считаю большой удачей, что я именно выбрал, потому что дальше, ну вот в тот момент, когда я как раз учился, рентгенология совершила очень большой технологический скачок, стали появляться КТ, МРТ, то, что сейчас для нас является там нормой, да, вот магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, тогда это было прям вот передовые технологии, там очень много технических навыков, настроек, и на самом деле очень много творчества, потому что для того, чтобы получить качественную картинку, это не вот там просто на кнопку нажать, а это там целый список режимов сканирования, которые ты подбираешь для того, чтобы решить ту или иную диагностическую задачу. И я как человек творческий там очень много реализовался, прошел очень много обучения, и в итоге за счет того, что специальность и направление было довольно молодое, мне удалось очень быстро достичь признания. И мы как-то дальше в этом развиваться. Поэтому получилось все удачно. Но с точки зрения той логики выбора, когда я думал, что я меньше буду соприкасаться с людьми, получилось наоборот. Потому что за один там, приемный день я могу там, больше 30 человек ну, через, пропустить, да, через там, себя, через разговоры с ними, что даже больше, чем у клинициста.
Ну, так часто бывает, когда человек пытается уйти от внимания, от общества, от людей. Вот получается наоборот. Они выключаются. Но мы к этому еще вернемся. Дорогие друзья, я напоминаю, что в эфире проект «Врач от Бога». Сегодня мой гость Антон Юрьевич Силин, генеральный директор и главный врач клинического госпиталя на Яузе. Могу ли я сейчас перейти к теме руководства клиникой? Мне кажется, это настолько ответственно и серьезно, тем более в таком молодом возрасте, получить предложение стать во главе клинического госпиталя с огромной историей. Вот как было принято решение? Честно вам признаюсь, любопытство ради своего, в том числе, мне хотелось бы это узнать. Вот как такой молодой врач вдруг принимает такое предложение? И вообще, как оно поступило? Расскажите, пожалуйста.
Ну, вообще я вижу, что предложений, к которым ты не готов, особо-то и не поступает. Что все-таки они... Как правило, если человек к этому там, готов и соответствует. Понятно, что бывает, там не все в итоге справляются, это может быть для кого-то большим вызовом, и для меня это было так. Но в целом до этого предложения я очень сильно готовился. Ну, как я там уже вам сказал, да, что у меня амбиции заниматься какими-то руководящими там, постами, проектами там, появились еще там, на третьем курсе, и дальше я, собственно говоря, стал как-то в этом... пытаться расти и развиваться. И вот уже через 2 года после ординатуры я стал старшим врачом в клинике, в которой я тогда, вот, собственно, ординатуру заканчивал. Вот благодаря там, тем инновациям, которые я привнес, тем настройкам, вот, я такой... Ну, рентгенология, она тоже делится там, вот, на врачей компьютерной томографии, магнитно-резонансной. Понятно, мы все знаем все, но у каждого есть какой-то свой такой специалитет, там, призвание, не знаю, что больше нравится. И я в душе такой МРТшник. Вот. И Там вот как раз поставили новый МРТ, и я его там очень сильно там настраивал, разные программы, еще что-то, и невозможно было работать в этом просто самому. То есть мне в любом случае приходилось управлять рентген-лаборантами, обучать врачей, которые со мной работали, которые даже старше меня там были и там авторитетнее, но они меньше разбирались вот в этих новых технологиях. И получилось так, что я там уже начал практиковать навыки управления людьми, коммуникации с ними, там, даже с там, более авторитетными или равными там, людьми. И я понял, что мне это нравится. И стал в этом дальше вот как раз развиваться. И мой вот как раз первый наставник, это медицинский наставник, мы с ним, ну, в какой-то момент у нас даже такой возник конфликт, потому что я пытался уже когда-то подняться еще выше, но мы с ним очень хорошо поговорили тоже, и я дальше стал искать себя уже на каких-то позициях заведующего отделением уже в других клиниках. Ну и так и получилось, что я работал вот врачом, потом стал старшим врачом, это тоже место, где я учился в ординатуре, и уже в 30 лет я стал заведующим отделением. Сейчас это на самом деле не так, но сейчас много молодых врачей становятся заведующими отделениями, потому что очень много открылось там и частных клиник, и более мелких клиник, и вот эти позиции, они стали востребованы, и сейчас в 30 лет стать заведующим, ну, как будто кажется не так уж и удивительно. Это может быть нормой в некрупных учреждениях, не каких-то больших, да, вот маленьких там, может быть, частных центрах. А я стал заведующим крупного многопрофильного учреждения там, с филиальной сеткой. В 30 лет это было очень круто. Но это то, чего я хотел. Я помню, я на дежурствах там спишь на этой раскладной кушетке и просто вот мечтаешь, просто вот как ты там видишь себя, что вот это я бы сделал по-другому, если бы был бы руководителем, вот это сделал бы иначе. Ну, то есть у меня как-то вот естественным образом все время вот эта амбиция, наверное, какое-то внутреннее желание сделать как-то лучше, что-то соптимизировать, еще что-то. То есть не сама вот эта ощущение власти, да, там не оно меня двигало, а именно возможность внедрять эти изменения благодаря, ну, какой-то именно как раз там руководящей позиции, ну, власти, управленческой власти, но в хорошем смысле слова. И я стал себя готовить, и до того, как получить предложение вот на Яузе, я занимался очень много консультированием. Там, консультированием медицинского бизнеса частного, занимался очень много самообучением, то есть у меня есть MBA сколковский, управление здравоохранения, у меня есть управление здравоохранения, государственный сертификат, и у меня есть там множество, целый список там курсов и тренингов, которые я прошел как управленец. И вот уже имея вот такой бэкграунд, я уже получил это предложение управлять Яузой, но я уже к этому был готов, хотя это для меня все равно был большой довольно вызов, потому что там клинический госпиталь на Яузе там довольно большое учреждение, 4500 квадратных метров медицинской площади, это довольно много.
Антон Юрьевич, дело в том, что когда молодой человек приходит в команду, коллектив, где очень много взрослых людей, вы понимаете, о чем я говорю, нужно быть готовым к тому, что налаживать вот эти взаимоотношения, взаимодействие придется какое-то время. Скажите, пожалуйста, а какими принципами вы руководствуетесь, когда строите свои отношения с подчиненными или, ну, допустим, с любым человеком, с которым вам предстоит работать вместе?
Я продолжаю учиться этому. Мне кажется, здесь совершенству нет предела. И если мои первые подходы к управлению людьми были авторитарными, я очень был таким твердым, жестким где-то даже, где было так не нужно делать, то чем дальше, тем я стараюсь все более деликатно и мягко управлять людьми, сотрудниками. Я тут недавно услышал интересное правило, называется правило зеленого горошка. Оно заключается в том, что ты, когда как руководитель, ты можешь испортить семейный ужин сотруднику. И это правило заключается в том, что вот сотрудник, он же может вспоминать там, то, что ты ему сказал на работе, потом еще дома, там, в кругу семьи. И вот он приходит домой, и там ест свой ужин, там, как пример как раз приводится, что это там пюре с горошком, и вот в каком он настроении вот это пюре с горошком поедает, и что он рассказывает в кругу своей семьи, каков у него руководитель, там, хороший, плохой, добрый, злой, там, что у него на работе, слышит его или не слышит, понимает или нет. И ну, очень легко запомнить про это правило зеленого горошка. Я когда с людьми разговариваю, особенно я стараюсь, чтобы в пятницу они на выходные не уходили в каком-то плохом настроении, не портить им выходные, не проводя с ними какие-то сложные, непростые беседы в пятницу. Вот. Конечно, я не все это соблюдаю, конечно, бывает иногда и где-то срываюсь на эмоцию, или ну, иногда видишь, что просто необходимо встряхнуть человека, и нужно проявить какую-то жесткость, твердость, чтобы добиться результата. Или у тебя нет времени с ним, ну, как бы ему все это объяснять, а нужно там быстрый результат. Соответственно, тоже иногда как-то прорабатываешь. Но стараюсь, чем дольше я этим занимаюсь, тем больше я стараюсь это делать все-таки более деликатно и мягко. Вот. С более авторитетными или вышестоящими какими-то инстанциями бывает, что... Но здесь мне поучиться приходится... Я считаю, что мне здесь большему нужно еще поучиться. Я все-таки бываю резок, дерзок, и за что получаю свои результаты. Чем больше как-то пытаешься против ветра как-то действовать, надо, в общем, уметь это. Это тоже отдельная политическая, прям политический навык. Я думаю, что я пока не очень в нем преуспел.
Антон
Сила как
Юрьевич,
раз в возможном возрасте и вот этой дерзости.
Антон Юрьевич, вы удивительный человек. Вы настолько легко и светло говорите о том, что получается и не получается у вас, как у молодого руководителя. Вы настолько искренне, спасибо вам большое. И мне, как режиссеру, я режиссер по образованию, хочется вам сделать предложение. Если когда-нибудь вы надумаете оставлять свою профессию, приходите к нам. Потому что у вас все задатки режиссера, человека, который видит не в той плоскости, в которой видят актеры, а он видит все сверху, глобально. Так что приходите к нам.
Хорошо, то есть, возможно, мой юношеский порыв, да, театрального, вот этого, театрального института мог закончить режиссер.
А кто его знает?
Ну, да.
И, наверное, пришло время перейти к той теме, ради которой все и затеивалось, наша с вами встреча. Впервые мы познакомились, я нашим подписчикам просто сейчас хочу сказать, как случилось. Они часто спрашивают, как этот тот или иной врач попали в студию. И я хочу коротко сказать, что мы познакомились с вами на мероприятии «Анатомия медицинского маркетинга», организованном SkillMed. И я вам скажу следующее. Вы выступали в конце рабочего дня. Ваш зал был полон. И теми, кто вас не знал никогда, и теми, кто с вами уже пересекался в качестве спикера. Я видела то восхищение и восторг, как будто бы усталость у всех ушла куда-то на задний план. И я была удивлена, увидев человека, который, рассказывая, вы тогда говорили о кризисе в бизнесе, дает возможность людям, ободряет. Вы стараетесь всегда ободрять?
Интересно, я так о себе никогда не думал. Ну, наверное, да. Скорее, да. Скорее,
я
да.
Знаю.
Я, знаете, я такой неисправимый оптимист. И я в команде себя, ну, мне приходится даже себя балансировать как раз скептиками в команде, потому что вот этот безудержный вот этот такой какой-то порыв, рвение и вера во все хорошее и в людей и так далее, оно, конечно, меня много бы где завело и в ошибки, и в какие-то, может быть, риски дополнительные. И уже зная свою вот эту характеристику, я себя дополняю как раз в команде там, опытными, мудрыми, такими более скептичными людьми для того, чтобы как раз себя в этом смысле выравнивать. А так, наверное, да, но это вот тоже такое чувство выраженное во мне, да. Но опасно. управление, в управлении, может быть, опасно.
Организаторы молодцы, они так вас четко вычислили, что именно вы можете закончить этот рабочий день, наше мероприятие, конференции, и люди уедут с надеждой. Вот. Это я вам передаю свои личные впечатления. Спасибо вам большое.
Очень приятно. Я, честно говоря, так не думал, но, наверное, вы правы, да. Я буду об этом тоже теперь наблюдать.
Используйте это, используйте.
Да.
Итак, что же случилось в жизни Антона Юрьевича Силина, человека-оптимиста, руководителя, антикризисного менеджера?
Так, связь восстановилась.
Я очень этому рада. Видимо, мы сейчас затрагиваем очень важные вопросы, поэтому кто-то пытается нам помешать. Слава Богу за все. Итак, что произошло? Почему вы отправились на поиски того, что, ну, чаще всего молодые люди к чему приходят, ну, в зрелом уже возрасте?
Вы про духовный поиск?
Да. Устали? Перезагрузка нужна была?
Думаю. Вы интересные вопросы задаете. Я так никогда про это не думал. Я, наверное, лет с 20... Я в православие пришел, ну, так вот осознанно, где-то, наверное, ближе к 35. Но всегда еще до 30 я испытывал... Я думал, что я испытываю какие-то психоэмоциональные переживания, может быть, связанные с какими-то стрессами, там, может быть, детскими травмами, вот этими, там, может быть, строгими родителями. Я на это, как это сказать, ссылался, да, слово никак не подобрать, да, ссылался. Но в итоге там никакие там ни психологи, ни еще что-то мне не приносили удовлетворения. Я все время был в каком-то поиске. Теперь я уже могу понимать, что это был именно какой-то духовный поиск. И пытаясь найти себя, пытаясь вот куда-то так удвигаться, я в итоге вышел к православию. Причем абсолютно там, случайно. Ну, а куда еще идти, да? То есть, ну, понятно, у меня были разные там эксперименты, что называется, по молодости. Там я и там практики такие, сякие, йогу пробовал, чего только у меня там не было в моих экспериментах, но ничего мне не приносило какого-то удовлетворения, я поэтому этот поиск не прекращал. И в итоге у меня возникло решение. Оно интересно, я несколько раз делал попытки поездить в монастыри, но я в силу того, что у меня не было в моем окружении никого, с кем я мог бы даже об этом посоветоваться. Мне не приходило в голову, что можно прийти в храм и посоветоваться как-то со священником об этом. Я ни разу там до 30, ну, после 33 я впервые причастился и вообще узнал, что это такое. Когда уже стал уцерковляться. Но мне казалось, что монастырь – это некое место силы, если так можно выразиться, да. И я все время как-то пытался туда прийти или еще что-то. На выходных у меня было, что я приезжал там, вставал с палаткой рядом с каким-нибудь монастырем, там, не знаю, там, ну, просто жил. Это были какие-то такие интуитивные, наверное, какие-то вещи, то есть мне никто этого не советовал делать, но я не знал, как вообще зайти можно в храм, в монастырь, потому что у меня не было такого опыта. Сейчас я понимаю, что может быть проще, просто иди, поговори с людьми, и тебе там все скажут, и будут тебе рады. А тогда я этого не знал, то есть мне как-то даже просто не приходило на ум, что можно так это все легко организовать. И, в общем, в итоге у меня случилась паломническая поездка вот как раз с одним из моих наставников. Он мне это подсказал, что можно вот так вот попробовать сделать. И мы поехали. Взяли неделю свободного времени, выделили, и поехали по монастырям. И уже на третий день я оказался вместе с ним в Оптиной пустыне. Причем я там был до этого два раза, как раз один из них, это я с палаткой стоял под стенами буквально монастыря, там есть рядом лесок очень красивый, сосновый, и мне казалось, что достаточно находиться вместе силы просто рядом, ну так я себе полагал, и что это будет как-то полезно. Поэтому и вот выбирал такие истории. И вот, в общем, мы уже где-то на третий день оказываемся с ним в Оптиной пустыне, в монастыре, приходим на службу. Как раз вот этот наставник меня... Это был наставник по бизнесу, с которого я как раз переключился на духовное наставничество. Ну, уже такие грани мы копали глубокие, не просто там, как управлять или зарабатывать, а уже чуть глубже шли в духовный уровень, но уже совсем вот эту глубину духовную я получил уже со своим следующим наставником, которым я сейчас мой духовник. И мы пришли на службу, исповедь. И, собственно, в первый же мой приезд, в первую же мою службу, когда я пришел в Оптину пустынь, я встретил как раз вот того самого своего текущего наставника, своего духовника. Он стоял, собственно, на исповеди, и мы с ним начали просто разговаривать. Это был очень легкий, простой разговор, и я уже много кому потом многократно посоветовал, как исповедоваться, там много привел людей в Оптину, тех, кто никогда, вот как я, тоже не знали в свое время, да, как это вообще все начинать. И у меня с ним сложился невероятно легкий, душевный и в итоге даже веселый разговор. Вот. Мы там, ну, как-то посмеялся, там, ну, очень такой с юмором. Вообще монах очень такое чистое, хорошее чувство юмора. И получилось все очень необычно. То есть я себе представлял исповедь всегда, что это вот ты, ну, что-то очень такое грустное, тяготящее. А когда я получил такой опыт настоящей исповеди, хороший, такой облегчающий, исцеляющий, ну, тогда я, наверное, уже впервые понял, вот, что для меня важно и где вот этот, что я искал. И что я искал в своем духовном поиске. И, ну, и, собственно говоря, вот я и на этом остановился. Уже более 3 лет я езжу в Оптину пустынь, и со мной много таких интересных вещей происходит, в том числе вот православная выставка, да, про которую мы с вами говорим. Это все стало происходить вот не так давно, по большому счету, там чуть больше 3 лет назад. А до этого я был, вот, отвечая так развернуто, ответил на наш вопрос, до этого я был вот в таком поиске и не мог чего-то найти. А теперь все, я, ну, все нашел, что искал. Счастлив.
По долгу моей службы мне приходилось очень много ездить и заезжать в различные храмы и монастыри, в том числе. И, конечно, истории семьи Романовых, истории семьи царской, мне приходилось тоже, слава богу, интересоваться и наблюдать. Но то, что я сегодня увидела в вашей клинике, в клиническом госпитале на Яузе, это меня так удивило. Чудесные, редкие фотографии служения царской семьи прекрасного качества. Это уникальный материал. Как он вам достался и как была организована данная выставка?
Оптина очень дружит с Сретенским монастырем. И я еще могу себя причислить еще, наверное, к молодежи, к Сретенской, молодежи Сретенского монастыря. Да, и вот один из иеромонахов Сретенского монастыря, он очень почитает царскую семью. И у него есть доступ к этим материалам, он имел опыт проведения подобных выставок. Я был как-то в гостях вот как раз у молодежи Сретенского монастыря, мы с ними там пили чай, и вот я узнал про эту выставку там. И совершенно вот спонтанно возникла идея, а почему бы не сделать вот выставку в клинике. При этом я как раз озадачен был идеей, соображениями, что же мне сделать на День медика. Как раз это было накануне, там, может быть, за месяц. И я вот думал, как что, ну, хотелось какой-то интересный сделать подарок своим сотрудникам, и на День медика сделать что-то стоящее, что-то интересное. И вот мы это, ну, собственно, как раз про выставку подумали, а почему бы и нет. А у него как раз есть доступ к разным архивным материалам, которые, то есть, действительно, вы верно подметили, фотографии уникальные. То есть часть из них есть, которые можно найти где-то в интернете там, или книжках, а есть именно такие вот архивные. И дальше я на свои средства, полностью эта выставка организована, то есть я не привлекал средства клиники, я на свои деньги нашел возможность там все это распечатать, организовать. Ну, есть определенные там расходы. Конечно, самые большие расходы – это именно полиграфия, потому что, да, действительно, это фотографии в хорошем качестве, это нужно было все делать там на фотостудии, и это там 100 фотографий это такого качества, это действительно там существенные расходы. Вот. Да, я это все сделал, и вот к Дню медика своим сотрудникам это подарил. А дальше выставка зажила какой-то своей уникальной, интересной жизнью, и постоянно благодаря ней что-то происходит. Там вот на
Например.
выставку, ну вот, да, на выставку, на открытие выставки они узнали, ну, мы там поговорили со Сретенским монастырем, они там сделали там анонс, и об этой выставке узнал граф Капнист, а это основатель, руководитель общества Красного Креста, старая организация еще, которая в Париже. И он сам приехать не смог, но он послал людей, они тоже были на этой выставке, а потом, спустя год, он приехал в Сретенский монастырь с лекцией и пригласили меня. И в итоге, спустя год того, как выставка была, мне подарили огромную красивую такую грамоту, оригинал которой находится в музее Красного Креста в Париже. А мне передали красивую очень копию, потому что эта грамота была расписана иконописцами. Там очень такая она прям большая и красивая, что было, конечно, невероятно
Та
удивительно и
грамота,
приятно.
которая стоит за моей спиной. К
Да, верно, это она. Да.
сожалению, я сейчас не смогу ее показать вблизи, но если вы позволите, я ее сфотографирую и потом выложу в ленте
Да,
врача.
хорошо. Да,
Спасибо
хорошо.
большое.
Вот эта грамота, которая тоже мне, конечно, было. Ну, я не могу себя, знаете, назвать, что я вот прям, как бы не сказать про себя тоже грубо, что ли. Ну да, я вот церковлен, да, я православный, но я не могу сказать, что я вот прям, ну, как бы истинно или полноценно как-то следую. Я все-таки мирянин. Ну, и мне, не имея большого даже опыта заключения, ну что там, несколько лет, да, я там хожу там в церковь и так далее. Это, ну, вообще там, ну, можно сказать, новоначальный. И тут мне в Сретенском монастыре основатель общества Красного Креста дарит грамоту. Это для меня было вообще колоссальное, конечно, удивление, впечатление. Я так был очень, ну, воодушевлен вот этим. Дальше скульптор Василий Москвитин. Он очень много работает и с Михалковым, и у него, я так понимаю, с Церетели есть работы, много там из бронзы делает очень много работы. И у него в мастерской стоял бюст Николая II из бронзы. И он, собственно говоря, узнав про эту выставку, передает нам в клинику этот бюст, который сейчас стоит у нас на первом этаже при входе, встречает пациентов. Вот, он там, ну, подозревает, что он довольно дорого стоит, и мы получаем вот этот бюст. И он так замечательно встал, как будто вот он все время там и был, как будто вот он прям прижился, и очень нравится и сотрудникам, и пациентам, и все это вот, ну, как-то видят, этому радуются. Вот второе событие. Потом меня стали приглашать на разные там интервью, там еще там разные мероприятия. И все это благодаря тому, что люди узнают про выставку, и всех действительно удивляет, вот, что частная клиника, православная выставка, как это вообще могло получиться. Но многим нравится, многие, я вот смотрю, пациенты, когда ждут там своего времени приема, ходят, разглядывают фотографии, кто-то даже там что-то фотографирует. Интересно, интересно получилось. А последнее
Антон
событие,
Юрьевич, да.
такое интересное тоже произошло. На нас могла быть жалоба, и пациент, да, поделюсь таким уязвимым. И пациент сначала, ну, стал вот как-то, ну, обратился ко мне, мы с ним вот были в разговоре, и он очень был так вот, ну, негативно настроен. Но потом он мне сказал очень интересную вещь, мы там с ним в каком-то разговоре в очередном. Говорит, вы знаете, я православный, я съездил в православную, в паломническую поездку, поговорил с батюшкой, что, ну, не нужно держать зла, не нужно держать обид, и как бы я снимаю свои претензии к вам. И все, и мы как бы, ну, с ним нашли общий язык, получилось ему объяснить. На самом деле, ну, там, я не буду вдаваться там в саму проблематику, ну, там, так скажем, клиника все сделала качественно и правильно, все было хорошо, но всегда бывают какие-то сложные случаи, дилеммы пациентские, это, ну, никуда не неизбежно, да, когда работаешь, и возникают какие-то разные сложные случаи, которые можно так или иначе трактовать. Но вот что приятное, получается, тоже этот подарок сделала выставка, что человек увидел как бы, ну, какую-то единую вот эту духовную основу, и по-другому, на других каких-то настроях мы с ним смогли поговорить и прийти, ну, к общему что он услышал нашу позицию тоже. Это было удивительно. Может быть, я, конечно, зря это сказал, такую уязвимую вещь, но...
Вы сказали совершенно нормальную вещь. И ваша искренность, она подкупает многие сегодняшние истории, которые услышали наши подписчики. Это действительно истории из первых рук и от чистого сердца. Спасибо вам огромное. Наша программа через 3 минуты закончится. У меня есть два вопроса к вам, как к врачу-рентгенологу. Помните, как сказано, будьте как дети, да?
Да.
Вот я вам сейчас как ребенок хочу задать вопрос. Когда вы делали рентген? Этому вопросу уже 2 недели, я его вынашиваю. Вы когда-нибудь душу видели?
Ой,
душа видна на рентгене или на МРТ?
Нет, душа нет, но вы знаете, видно через какие-то характерные особенности, видно, как какие, ну, изменения в органах. Да. Но есть определенные заболевания, можно это назвать психоэмоциональным каким-то фактором, да, и что все заболевания от головы, но в том числе и какая-то, наверное, здоровая голова от здорового духа. И, конечно, душу я не видел, но людей с, ну, может быть, какой-то гармоничной или там счастливой душой от этого светлой головой, я понимал, что у них организм выглядит, ну, там, лучше. Или наоборот, когда голова не в порядке, и видно, что и по внутренним органам видно, да, есть определенные причинно-следственные связи, наверное, так можно сказать.
И все-таки я надеюсь на то, что мы с вами встретимся в студии. Очень хотелось бы, чтобы у вас получилась поездка в Санкт-Петербург.
Да,
мы
да,
будем вас очень ждать, и я передаю вам, у вас в офисе, на вашем рабочем столе, сегодня лежит подарок от настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках, Григория Игоревича Григорьева. Он доктор богословия, доктор медицинских наук и писатель. И он отправил ваш адрес с просьбой, чтобы вы обязательно прочитали книгу под названием «Ветер радости».
Спасибо. Спасибо большое.
Вот. Вот.
Интересно, мы сегодня встретились. Получается, я из дома, потому что приболел, а вы из моего кабинета.
Чудные дела твои, Господи. И у нас есть традиция одним предложением, потому что осталась 1 минута. Скажите, пожалуйста, совет врача от Бога нашей аудитории.
Ох, коротко скажу, будьте счастливы. А счастливый доктор может и пациента осчастливить.
Вы замечательный, Антон Юрьевич. И от наших подписчиков здесь собрались вопросы. Мне администраторы пересылали. Я им их вам отправлю. И вот во время нашей следующей встречи, надеюсь, в прямом эфире в студии, мы будем ждать ваших ответов. Выздоравливайте. Всего вам самого наилучшего и светлого.
Спасибо. Спасибо большое. До свидания.
До свидания.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.